Зиновий Допилко, волонтер, сооснователь благотворительного фонда «Госпиталь Майдана» и один из организаторов Всеукраинского форума волонтеров, который прошел накануне вчера. Здравствуйте, все правильно сказала вас, да?
Ну, фонд называется «Реабилитационный центр «Шпиталь Майдану» и руководитель громадского объединения «Медики и волонтеры Майдана».
Вчерашний форум, для чего он был, и, ну, то есть, какие у него были задачи, и справились ли вы с ним, с этими задачами?
Ну, в первую очередь, задачами мы справились, просто ожидали, как бы, большего прибытия руководителей других громадских объединений, но многие в зоне АТО, многие по месту жительства занимаются текущей работой, к сожалению, не смогли приехать. Было около 30 руководителей громадских объединений. И учитывая то, что практически мы не были с ними знакомы, то было приятно пообщаться. И как бы у нас до этого было договоренность со многими другими руководителями громадских объединений, ну, через телефоны, через фейсбуки. То есть те цели и задачи, которые мы, как бы, мы поставили себе на этом форуме, ну, я считаю, мы их выполнили.
Ну, вот расскажите чуть подробнее, что за цели и какие задачи?
Ну, цели были такие. Чтобы приехали, как бы, это первый раз, потому что съезд мы когда-то делали почти 2 года назад громадских объединений. После этого, как бы, все, нет времени провести второй съезд. А это был форум. Первая цель была, чтобы познакомились люди не через фейсбуки, потому что масса волонтеров, масса громадских объединений, которые работают на зону АТО, на переселенцев или и на тех, и на других. Соответственно, было интересно услышать мнение их всех, потому что, к примеру, есть громадские объединения, которые занимаются одной какой-то конкретикой. Да? К примеру, я знаю ребят, которые, скажем так, это слово добывают для ЗСУ, оптику, вот радиотехнические какие-то там всякие эти. Соответственно, у них есть свои каналы. Другие тоже этим занимаются. И вот вчера было приятно, кто-то что-то поделился своим опытом.
То есть как-то скоординировать усилия, да?
Да. К примеру, есть второй такой момент. Я очень часто езжу в зону АТО, в среднем получается 2 раза в месяц, потому что надо с чем-то ехать. И мне приятно, к примеру, что уже в таких городах, как Бахмут, в Константиновке там очень мощное волонтерское движение. В Бахмуте там есть громадское объединение «Плеч о плеч». И в городе Константиновка громадское объединение «Схита-захит едыни». Чудесные ребята. Работают, не покладая рук, во-первых, на свой город и на бойцов АТО. И, к примеру, многие не знали, вот другие там руководители громадских объединений, что они есть, что туда к ним можно палетами заслать, к примеру, то ли это для местного населения гуманитарную помощь, потом на машине налегке подъехать и развести, или просто через них передать. Экономится время. Ну,
то есть не обязательно везти из столицы или из Западной
Конечно,
Украины.
Конечно, потому что у нас есть договоренности, тоже я это рассказал некоторым ребятам. Мисс Экспресс, они принимают у нас бесплатно тонны в зону АТО. Значения не имеет для местного населения или для бойцов ЗСУ. И вот таким образом, то бишь, много нового открылось, хотя вроде все все знают, но оказывается не все. Задачи, значит, поддержали все, что надо все-таки объединяться, потому что будет легче работать. И мы вот сейчас будем работать и работаем над созданием ассоциаций громадских объединений. Чем это хорошо? В ассоциацию могут входить и коммерческие структуры. И, к примеру, есть хороший фонд или громадское объединение. Получить грант трудно. Но когда они в ассоциации показывают свою работу и показывают, что есть, будет поддержка других, значит, легче взять какой-то грант целевой на благо переселенцев или на ЗСУ, то бишь уже по каких планах. Следующее. Ну, прошло 2,5 года, скажем так, я так навскидку говорю, с начала войны. Для нас это война, для кого-то это АТО. Ну, я вам скажу, что практически 100% громадских объединений, они не признают слово АТО. Это война. Значит, у нас есть люди, которые пришли к власти благодаря нам. Я считаю, в первую очередь, после Майдана. Значит, у них были какие-то обещания. Значит, они все зрелые, все с опытом, они все с высшим образованием. купленные или не купленные, это уже другой вопрос, но с головой дружат все. Значит, что такое АТО 2,5 года? Турция показала, что такое АТО. Правильно? Может, там и были какие-то перегибы.
То бишь, да, если... безусловно. Сейчас уже все называют Эрдоган Федорович, остановитесь его.
Ну, это другая тема. Если это война, а мы считаем, что это война, потому что пункт первый, тогда вы объявите, что это война и с кем. Пункт второй, объявите агрессора. Ну, как такое может быть, что за 2,5 года, 2 года берем, да? Рада не может обозначиться, Россия это агрессор на законодательно. ДНР, ЛНР – это террористические организации.
Ну, она вроде в этом смысле и определялась, но нет, правовых последствий
нет,
не было. Да.
Крым, если захватили, то это кто? А агрессор или это наши братья, и мы пойдем с ними целоваться? То бишь, вот это вот вся расплывчатость, первый момент. Второй момент. Волонтеры, и я
ну, считаю... войну не зря называют гибридной. Да.
Ну, это гибридная война, она удобная и им. Но для нас она не имеет...
Ну, похоже, что она и нашей власти тоже удобна, так нашим политикам.
А я да. проношу...
А вы им имеете в виду не,
нет,
не говорю... через границу, а здесь?
Нет, конечно, здесь. Надо навести порядок в своем доме.
Что вы для этого делаете? Вот, ну, то есть,
ну, для этого
вот вот я понимаю, что могут сделать волонтеры, да, когда нет тепловизоров. Да? Ну, вот, то есть купить их там за свои деньги, за спонсорские, повезти туда. Что можно сделать, что могут делать волонтеры с властью?
Ну, я вам коротко скажу. Вот мы, к сожалению, до сих пор не защищены тоже на законодательной базе. Я, честно говоря, не разделяю волонтеров и добровольцев. Вот. Потому что это люди многие воевали, стали волонтерами или были волонтерами, периодически там воюют. Это все перемешано. Закона как такового про нас нету. И пример недавно был с Валентином Лихолитом, когда были добровольческие батальоны. И сейчас продолжаются такие моменты, где, по сути, не имея законодательной базы, я как волонтер могу чисто попасть вот...
Ну, то есть,
как нарушитель закона.
За пределы закона выйти. Да,
да? Потому что, к примеру, я везу на санитарной машине, у нас более такая специфика, как бы медицинская реабилитация, мы как медики помогаем больше медицины. Хотя везем продукты питания, всегда везем в зону АТО, это было изначально для переселенцев, в первую очередь для детей. Продукты питания, там памперсы, все. Эти села в серой зоне, вот прошлой осенью я там проработал 3 месяца по линии ВОЗа, мы обслуживали местное население через Красный Крест. Впечатление у меня одно. Потому что когда приезжаешь 2-3 раза в месяц, как бы это видишь. Но когда ты постоянно там, вот 3 месяца был, в районе Авдеевки, я обслуживал всю эту зону. 2 медсестры, я, у меня определенные села, были другие бригады, такие же мобильные, врачебные. Это была программа ВОЗ. Медиков не видели 2 года. До магазинов далеко. Чувство такое, что как бы наше правительство, я имею в виду всех, и Рада, потому что не работает в этом направлении, и администрация президента, что те люди, во-первых, брошены уже 2,5 года, и у них даже нету как бы конкретных планов по помощи этим людям.
Добровольцы, которые участвуют в военных действиях на Донбассе, выступают за то, чтобы им предоставляли статус участника боевых действий на уровне с военнослужащими вооруженных сил Украины. Какой закон должен быть для волонтеров, по вашему мнению, что он должен предусматривать, какие защитные механизмы?
Я вам скажу так, про волонтера мы как бы громадские обедания, есть у нас там тоже свои как бы законы, но это все расплывчато. Именно закон про волонтеров и добровольцев, я считаю, прозвучать одинаково.
Где то должна... есть волонтеров нужно приравнять, по вашему мнению, к участникам боевых действий?
Не всех. Тут сразу большая оговорка.
Есть
волонтеры, которые, скажем так, в первую очередь это страна. И большой Уклин, это чисто население Украины. Потому что вот я с Западной Украины, у меня там очень-очень много друзей, громадское объединение. Они вот 2,5 года едут или помогают, к примеру, наши знакомые нам сюда или напрямую туда, в зону АТО. Лишь продукты питания собирают, вот это все, что только можно для армии. В то же время помогалось и переселенцам. Но многие, а это сотни-сотни волонтеров, на машинах напрямую заезжают в зону АТО. И это не один раз, это в течение 2,5 лет, там 60-100 поездок, как у кого получается. И они не везут в штабы. Скажем так, а везут на сам передок. их еще в этом как бы потом и обвиняют. А чего вы туда суетесь? А неохота ехать в штаб, который за 20-30 километров от передовой, и оставлять там продукты питания и медикаменты.
Но вы же понимаете, да, достаточно трудно учитывать, вот кто из них там был, кто из волонтеров там никуда не ездил.
Я
вот
вам скажу честно, это учитывается очень просто, потому что мы себе взяли за правило, когда у нас были девушки наши в 2014 году попали пару раз, скажем так, под замес, вот, и мы от нашей организации чисто по закону начали давать командировочные. Приказ по громадскому обедению, командировочные листы, приезжают туда, заезжают в штаб данного боевого подразделения, им там ставят отметки. Уже вот по таких...
То есть есть документы, что они там были?
Да, многие, к сожалению, кинулись поздно. Ну и самая смешная ситуация, мы этот вопрос тоже очень серьезно обговаривали, может, многие этого не заметили, и многим это будет неприятно сегодня услышать. Я имею в виду с наших руководителей. У нас было 3 сектора АТО. С января 2016 года все эти 3 сектора преобразовались в ОТУ. Оперативно-тактическое управление. Mm-hmm. Я как офицер запаса задал себе вопрос, а зачем? А когда побеседовали в штабе АТО с офицерами, как нам, те, кто постоянно ездит в зону АТО, получить удостоверение, и они говорят, а вся документация за 2014-2015 год ушла в архив. Mm-hmm. Я считаю, этим покрывает что-то и кто-то, потому что вся документация с 3 секторов ушла в архивы Министерства обороны. Если даже вам сейчас журналистам надо будет что-то приподнять за эти года, открытую информацию, не секретную, а вы не приподнимете.
Потому что она в архиве.
Вам, да, надо будет стучаться долго, чтобы вам открыли двери.
Но поэтому есть закон о доступе к публичной информации, согласно которому архивные данные тоже предоставляются.
Ну, это будет более сложно. А где гарантия, что что-то в архивах не будет уничтожено? Ну и момент второй.
Оно может и вне архивов быть уничтожено.
Те же средства информации и должны отвечать по закону за дачу ложной информации. Это же касается как бы вас и ваших друзей с телевидения, с этого. Когда мы смотрим, к примеру, информацию по телевидению, каждый день же показывают все телеканалы, по сути, да, выступают очень представительные полковники и звонутым голосом рассказывают, что за сегодняшний день в зоне АТО, ну, к примеру, там.
Да, там столько-то погибло, да.
Во-первых, врут. Если когда-то придут нормальные люди в классе, с них будет спрос, потому что ты не имеешь права врать. Это не есть какая-то закрытая информация. Когда, к сожалению, был теракт в Париже, да, мы все вот, как бы, это грустно, это больно, в чужой стране вот так погибли люди. Но когда все телеканалы распинаются 3 дня, я считаю, это неправильно. А когда у нас в это время 8 погибло, 13 раненых, в следующий день там 5 погибло, 8 раненых, ни фамилии не называют, нигде и как.
Это
называется
какие-то известные фигуры. Обществу, да.
И мы с этим стараемся тоже бороться.
На самом деле, по поводу фамилии, это очень спорный вопрос, потому что, насколько нам известно, фамилии не называют специально, потому что родственники погибших могут узнать из эфира телеканала о смерти.
Я оговорился не по фамилиях даже, по количеству, по истинному. Мы от кого это скрываем? От нашего врага? Нет, мы это скрываем от себя. Общество уже привыкло. Где-то кого-то ранило. Это же воспринимается, знаете, где-то кто-то пошел на базар, и у него разбилась бутылка молока. Это серьезные же вещи.
Ну, к сожалению, уже и мировое общество, да, сообщество привыкает к терактам. Так они часто случаются, что они тоже уже не шокируют. Зиновий, у нас уже совсем немного времени. Хотел еще вот о чем спросить. Чувствуете ли вы какой-то кризис в самом волонтерском движении? Потому что, ну, во-первых, есть достаточно много волонтеров, которые волонтерами быть перестали. По разным причинам. Вот, скажем, тот же там Давид Арахамия, да, объясняет это, ну, необходимостью уже вернуться в бизнес, потому что бизнес загнется, да. Или, скажем, Ольга Решетилова, которая говорит о том, что она будет более востребована, более полезна уже в журналистике, которая вот, собственно, первая ее профессия. А с другой стороны, вот, наверное, с прошлого года все чаще слышу какие-то такие мнения, что вопреки вот смыслу названия волонтера, да, волонтер — человек, который что-то делает добровольно и бесплатно. Для многих это стало уже прибыльным бизнесом, профессией. Вот этой связи есть кризис внутри волонтерства?
Я вам скажу так. Те, кого я знаю, вот лично я, то бишь мы знаемся уже где-то около 2 лет, это идет как бы обычно там фонды, это идут громадские объединения. Большинство из них не занимаются коммерческой деятельностью, и у них получается, потому что за 2 с чем-то года такая хорошая логистика и доверие людей на местах, что получается. Да, многие уходят, но это жизнь. Ну, чтобы как бы это подупало.
А приходят новые на их место?
Вы знаете, я не знаю, приходят, если...
Может, они не нужны,
если
да?
Есть новые некоторые фонды, то это обычно, ну как, я не голословно там кого-то хочу обвинить, это если и было, что возникают тоже фонды, скажем так, как бы, ну, однодневки, которые хотят что-то заработать и исчезнуть. Но им работать трудно, потому что если они где-то что-то просят у бизнеса, им не дают, их не знаем. Если вы зайдете на наш сайт, вы увидите как бы... работу за 2,5 года. Зайдете на сайт любого другого нормального, мощного объединения, вы увидите. А если там пусто, а человек просит какие-то миллионы под какие-то проекты, он их не получит. Мы считаем, что пока это движение идет, и вот если еще есть время, я просто говорю, было и принято решение, мы обратимся к 3 ветвям власти, чтобы они определились теми понятиями, которые давно должны были быть озвучены.
То есть законодательно...
Кто такая?
Определить, да. Что такое статус волонтера.
Статус,
да?
Первое, да, это даже не первое. Мы с этим потерпим.
Статус... Уточним, статус участника боевых действий.
Нет, статус, я имею в виду законодавчий, вот чтобы был закон
о волонтерстве.
Кто такой волонтер?
Да, наши права, наши обязанности. Я как врач могу сегодня иметь непонятно где я достал, я знаю. Там, к примеру, этих 20 ампул обезболивающих, которые я везу в зону АТО. Да? Мне остановили, мне могут смело
сказать. Откуда, да?
Откуда второй вопрос?
Ну и куда?
Скажут, продаватель этих препаратов. Это самое как бы неуютное, потому что многие достают много всякого. Обратно еду, там были, да, какие-то случаи, везли оружие. Это единичное, я про это не хочу говорить. Мы, если зрелые люди, нам этого не надо. Но к власти вот именно, первое, определитесь, с кем воюем, как назвать эту страну, как назвать эти... объединение АДНР и ЛНР, экономические и все остальные связи тогда с ними. А так получается, тут дружба, а тут воюем. Это кому-то же выгодно.
Зиновий Допілка, волонтер, один из организаторов первого всеукраинского форума волонтеров, который прошел вчера в Киеве. Собственно, об итогах этого форума и говорили. Спасибо вам.
Спасибо вам.